«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы нас можете услышать по «Эхо Москвы», увидеть по телеканалу RTVI. И это серия книг, цикл передач совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, серия книг именем Сталина. У нас сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Орлов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И доктор исторических наук, профессор факультета государственного управления и социальных исследований Московского государственного университета Александр Лившин.
Здравствуйте.
Говорим мы о советской повседневности и массовом сознании 20-30-х годов. Казалось бы, такая, может быть, проходная тема, но, с другой стороны, как мне кажется, очень много сидит важного в этой теме, потому что существовала, там, я не знаю, группа людей, пришедших во власть в результате тех или иных событий. Но существовал и процесс, с помощью которого эта группа людей подчинила себе огромное количество народу и обеспечила там 100% голосование, крики «убить как бешеных собак врагов народа», процессы 30-х годов, там, я не знаю, все то, что с точки зрения обывательского нормального существования могло показаться бесчеловечным, безжалостным и неосуществимым. Но, тем не менее, что-то, наверное, щелкало, какой-то тумблер в сознаниях у каждого конкретного человечка. Ну, может быть, не у каждого, но у тех, кто высказывал свое мнение и допускал это. О чем вы, наверное, можете говорить. Так?
Ну, в целом, да.
Игорь Орлов, прошу.
Понимаете, советская повседневность, она зачастую ускользает от исследователя по разным причинам. Ну, во-первых, по причине самого понятия повседневности. Это что-то рутинное, что-то не отложившееся в мемуарах, неинтересное.
Разруха, она не в сортирах,
она в головах,
говорил профессор Преображенский.
Вот я только хотел, вы у меня украли, в общем-то говоря, мою фразу.
А у Булгаков у нас у обоих украл.
Да, вот. Поэтому в данном случае и второй момент, вот помимо самой неощутимости иногда этой повседневности, невозможности ее уловить, где она начинает переходить в ситуации форс-мажора, это еще и источники. С одной стороны, они подчищались, это понятно, что многие сводки о массовых настроениях, особенно в 30-е годы, они были уничтожены. Были вычищены и мемуары, воспоминания, дневники, то есть там, где можно было уловить художественные произведения, где так или иначе было можно поймать что-то. А с другой стороны, ряд источников лежали в архиве, ждали своего исследователя. В данном случае мы с Александром Яковлевичем стали первопроходцами в плане условно названных нами «Письма во власть». То есть многочисленные письма, неинтересные, скучные, разные.
У кого из вас эта книга?
Вот,
вы
Александр Яковлевич, как раз первый том
туда.
Документов. Вот. Потом мы продолжили, у нас вышло несколько томов в этом плане, в том числе, вот я покажу том по советской пропаганде в годы войны, который в данном случае раскрывает механизмы формирования повседневности
то
военной поры.
Давайте по периодам. Итак, период становления, так скажем, сталинской торжествующей машины 20-30-е годы, период борьбы с наступающим врагом 30-40-е, Великая Отечественная война и все, что связано с ней, 40-50-е, ну и там 3 года до смерти тирана, уж извините, если я обидела вас в чем-то.
Да нет, вы нас ни в чем не обидели. Проблема в том, что, конечно, это деление весьма условно, можно согласиться только...
Давайте ваше деление.
Вы знаете, вот если говорить о каком-то четком делении, там, где речь идет о массовом сознании, о повседневности, я бы вообще очень осторожен был. Почему? Во-первых, сфера очень консервативная. В мозги к человеку не залезешь. Как бы это ни пыталась тоталитарная машина, как модно говорить. Вот. На самом-то деле это очень трудно уловить, вот этот переход. Я бы этот переход бы предложил другой критерий – смена поколений.
Да, вот смена поколенческий фактор очень важен.
Вот Александр Яковлевич занимался очень плотно, вот он, наверное, сейчас скажет по поводу вот этой смены в конце 20-х годов, когда пришло новое поколение, которое совершенно по-другому учили думать.
Как, Александр Яковлевич?
Ну, начнем с того, что сталинизм торжествующим он был не всегда, на самом деле. То есть этот период достаточно длительный, это период, когда он формировался, складывался, в том числе и как идеология, в том числе как массовое сознание, в том числе как политическая система. То есть это период сложный, но отчасти эволюционный. Поэтому говорить о том, что даже в 30-е годы сталинизм был торжествующим с точки зрения безусловного доминирования в массовом сознании, я бы не стал, потому что, ну, во-первых, было сопротивление, конечно, и культурное, и ментальное сопротивление, или как сейчас довольно часто исследователи начинают его обозначать как резистенция, то есть некий социальный иммунитет.
А что это такое? Ну, вот если так, на пальцах.
Речь идет о многочисленных социальных практиках, в том числе относящихся и к повседневности, и чисто настроенческих таких ментальных проявлениях, которые, в общем-то, не были сталинскими или не до конца были сталинскими по духу, по стилю, по смыслу. То есть люди, есть некий социальный иммунитет. То есть когда государство осуществляет политику насилия, массового насилия, людям надо выживать. Людям надо выживать индивидуально, людям надо выживать семьям. И мы же говорим о периоде, который, в общем-то, и говорим о стране, во-первых, очень бедной, в которой на грани физического выживания, в общем-то, значительная часть населения пребывала. И стране, которая подвергалась постоянному массовому систематическому насилию.
Ну да.
Поэтому люди вырабатывали.
Да. Вот неделю назад здесь, в этой же программе, Нонна Сергеевна Тархова говорила о том, что вот шла коллективизация, и деревенские жители писали письма своим, например, родственникам в армии. Ребята, погибаем! Погибаем, жрать нечего, отбирают все, что могут отобрать, и еще три раза столько, и деваться некуда. И более того, как я понимаю, достаточное количество этих писем таки сохранилось. Да? То есть существует такого вида, как вы говорите, резистенция. Да? Mm-hmm. Когда я пишу на деревню дедушки: «Милый дедушка, забери ты меня отсюда, потому что я пухну с голода». Да? Mm-hmm. Существует другого вида резистенции. Там, я не знаю, той или иной степени массовые выступления, которые подавлялись. Угу. Существует резистенция, когда человек говорит: чума на дома ваших оба, и пытается уйти во внутреннюю миграцию, что, сколь я понимаю, я не историк, я не специалист, в системе торжествующей, вот в процессе торжествования советской власти было не очень возможно, потому что как только ты ушел во внутреннюю миграцию, карточки у тебя отобрали, все, опять-таки тебе жрать нечего.
Нет, ну, тут я бы сказал, внутренняя миграция – это явление для творческой интеллигенции. Я с трудом представляю внутреннюю миграцию.
Кустарь-одиночка, приколачиваю себе каблуки и зарабатываю этим на хлеб.
Этот кустарь-одиночка мог быть в конце 20-х годов, а вот уже в начале 30-х до него руки дошли. Угу. И кустарь-одиночка уже или был кооперирован принудительно, или был, в общем-то говоря, отправлен в места не столь отдаленные. Это известно, достаточно много таких случаев. Но были случаи противоположные. Один из моих студентов рассказывал, что его прадедушка был председателем колхоза всю свою жизнь. Он был кулаком, он успел самораскулачиться. Интересно такое слово, самораскулачиться, да?
Это как?
А это вот сам сдал все имущество в колхоз. Причем так как...
Заплати налоги и спи спокойно.
И спи спокойно.
Да,
так как все имущество это колхозное состояло из его имущества, все остальные туда ничего не принесли. У них просто ничего не было. Он был единственный богатый человек в деревне. Они его избрали председателем этого колхоза. И заметьте, вот я то же самое попадаюсь в ловушку. Я говорю, председатель колхоза. Ну, ведь мы знаем, такой должности не было. Ага. Была должность председатель правления колхоза. Ага. А председатель колхоза – это уже хозяин колхоза. Так вот, они свято были уверены, так как это его имущество, и он до конца своей жизни, пробыв 30 лет председателем колхоза, считал, что он управляет собственным хозяйством. Я бы хотел добавить тому, что Александр Яковлевич сказал по поводу сопротивления, на то, что называется «на пальцем». Выход из партии. Каким путем? Самый простой путь. Знаете, какой выход из партии? Неуплата налогов. Ага. То есть люди не писали никаких политических заявлений, они просто не платили налоги, их выгоняли. Нет, их карточек не лишали, если они в это время находились. У них, вы понимаете, они мотивировали это тем, что у них просто нет денег на уплату налога. И это проходило в начале 30-х годов.
Игорь Борисович, вот позвольте такой вопрос. Вот передо мной книжка, я попрошу ее показать тем, кто нас видит. «Власть и общество. Диалог в письмах», написанная вами совместно. До какой степени, скажем, материалы, изложенные в этой книжке, я не буду морочить голову, что я ее читала, мне ее только что показали, отражают реальную картину? То есть ведь понятно, что массовое сознание в известной степени связано с возможностью этого самого диалога. Это мы с вами, как люди, живущие сегодня в 21 веке, наверное, понимаем, да?
не знаю, Бог или кто, я дал человеку язык, в общем-то говоря, для того, чтобы было вот некое слово, да, помните, и было слово, и не было ничего, кроме слова, да? Вот, вы понимаете, насколько это отвечает? Здесь лежит в основе принцип реконструкции. Мы, конечно, никогда не набрались бы смелости сказать, что мы 100% отразили вот эту ускользающую повседневность. Метод реконструкции подразумевает в себе две вещи. Первое – это идти не от теории, а идти от источника. Вот как раз о том, о чем говорил Александр Яковлевич, я думаю, что он более подробно, может быть, и скажет о письмах во власть. Это оказался востребованный очень источник, который раньше недооценивался. Но и мы понимали, что этот источник не совсем точен. И в следующих томах мы стали добавлять социальную статью. Мы начали добавлять официальные справки власти. То есть мы пытались собрать сводки, по максимуму, конечно. Сводки и так далее. По максимуму собрать все, чтобы обеспечить, как бы сказали социологи, репрезентативность источниковой базы. То есть ее адекватность.
Как писал один из бессмертных персонажей Булгакова, а еще выше изложенный председатель, да? Это они письма во власть?
В том числе, да. Речь идет о огромной совокупности документов, которые некоторые исследователи считают одним из главных открытий в российских архивах, потому что они раньше не изучались. Речь идет о многочисленных формах апелляции ко власти. Это письма, заявления, жалобы, проекты, доносы, конечно, безусловно.
Как без них-то?
То есть это многочисленные формы обращения людей во власть, к деятелям.
С целью?
Цели были разные. На самом деле мы попытались рассмотреть это как фактор двух таких порядков. Во-первых, как некий источник по общественным настроениям. Это понятно. То есть там отражены, в общем-то, ментальные какие-то параметры, общественное настроение, их изменения и так далее. Кроме того, с целью, в общем-то, повлиять на власть и вызвать некоторую властную реакцию. То есть решение вопросов нужном просителю ключе, в нужном просителю таком модальности, тональности. И мы это, в общем-то, трактуем как форму властного взаимодействия или форму такого своеобразного властного контракта, асимметричной коммуникации между государством и...
Очень красиво и сложно звучит, Александр Яковлевич. Давайте попроще. Если, например, говорить о том, что существовало... некая сила, которой было по тем или иным причинам трудно сопротивляться. Это дано, да? Но, например, о такой же силе можно говорить, например, в период Второй мировой войны. И в период той же Второй мировой войны были страны, которые своих граждан тех или иных национальностей отдавали на растерзание гитлеровцев. А были страны, которые сказали: хрен вам, ребята, и не отдали. Вот вам, понимаете ли, картина общества, картина сознания общества, которое в некоторых государствах говорит: да, пожалуйста, вы только нас не трогайте, а этих можете сожрать с кашей, с чем хотите. А в других государствах: нет, это тоже наши граждане, извините, мы вам их не отдадим. Понятен вопрос?
Да.
Прошу вас.
Когда я сказал о том, что речь идет о взаимодействии с государством, я имел в виду, что люди писали во власти. Это действительно десятки, сотни тысяч писем. Вот «Крестьянская газета», ну, «Крестьянская газета» – это газета, но пресса в советскую эпоху была, в общем-то, властно-идеологическим, пропагандистским инструментом государства. Да, да. За 10 лет, с 25 по 35 год, получила 5 миллионов писем.
Что писали?
Обо всем писали. Писали обо всем, но, конечно, там главным образом была некая цель, которую люди пытались достичь вот, методами обращения к государству, иногда манипулирования государством. То есть это своего рода диалог, когда обе стороны знают правила игры и действуют в рамках правил игры. То есть та же самая «Крестьянская газета», где-то 50% писем из этого огромного количества, огромной совокупности отправлялось в соответствующие государственные учреждения, в которых имелись соответствующие службы, имелся штат сотрудников, которые рассматривали эти письма и выносили либо не выносили решения. То есть... Проситель, человек, который обращался во власть с письмом, он...
имел цель и имел форму обращения.
И имел некую ограниченную власть над тем человеком или той институцией, куда он обращался. Потому что в каком-то смысле, до определенной степени, он имел возможность им манипулировать.
Uh-huh.
То есть, используя определенные приемы, определенный язык, ну, например, самоидентификацию, какую-то ролевую самоидентификацию. То есть люди принимали некие маски, некие роли, там, крестьянина труженика, нутром тяготеющего к социализму, предположим. Или беззаветно преданного идеям коммунизма рабочего. Или матери-работницы и так далее, и так далее.
Я прошу прощения. Вот Александр Яковлевич говорит о категории апелляций к власти, преследующих конкретные, там, я не знаю, извините, шкурные цели. Насколько известно, я думаю, что не только мне, существовала другая категория писем во власть. Это письма сдающие. Письма, выбитые под угрозой непосредственных репрессий в отношении самого пишущего, его близких, его карьеры, его... Вот, как бы сказать, эти письма, они подходят под те же категории, Игорь Борисович, или они совсем другой?
Нет. Вот этим письмам понятно. Выбитое признание или выбитый донос – это одно дело. Нас интересовал чистосердечный донос, когда человек с душой доносит, когда его никто не заставляет в этом. И понимаете, меня очень напугало, допустим, письмо. Тут я бы, может быть, дополнил в чем-то Александр Яковлевич, или, может быть, не согласился, когда он сказал, писали о многом. Да, писали о многом. Но была одна центральная идея – это идея справедливости.
Угу.
Но вот справедливость каждый понимает.
И свободы.
Но, даже не свободы, скорее
свободы
воли. Скорее
воли.
А от всего. Вы понимаете, власть...
От старого мира.
Да, способ и от власти в том числе. Уход от власти, то есть способ адаптации к власти, мне кажется, был один простой. Если массовое сознание начинало воспринимать власть как стихийное бедствие, то, соответственно, и методики общения, как можно обижаться на стихийное бедствие. Как можно сражаться со стихийным бедствием? Вот это, наверное, и была форма внутренней эмиграции для основной массы населения. Эта власть, она не персонифицирована в этом плане. С одной стороны, да, там есть вожди, но с другой стороны, власть – это стихийное бедствие.
Но
это не люди.
До 29-го года нет вождей.
Ну, до 29-го года, ну, почему? Мы же встречали гражданскую войну, Троцкий и Ленин, да, два вождя.
Как Ленин, был. Главным образом.
И в избах же в 20-е годы висели два портрета в красном углу, где раньше иконы Ленин,
ну,
и,
да,
и Троцкий. То есть вот это справедливость – идея. И вот донос, допустим, который пишется, он пишется во имя справедливости. «У меня отняли корову», – пишет один священник. Это плохо, он пишет, несправедливо. Почему у соседнего батюшки не отняли корову?
Действительно.
То есть, вы понимаете, эту справедливость он пытается восстановить не тем, что у него отняли единственную кормилицу в семье, ему нечем детей кормить, а тем, что в соседнем селе батюшка остался с коровой. И понятно, что таких писем много и от простых людей. Ну, в данном случае священник сельский тоже, в общем-то говоря, простой человек.
Но, вы знаете,
но пугает вот именно это.
Игорь Борисович, тут есть одна, как бы это сказать, тонкость, уж даже не знаю, как ее охарактеризовать. В 27-м, если я не ошибаюсь, году драматургом Николаем Робертовичем Эрдманом была закончена пьеса «Самоубийца». И там есть цитата, которая, честно говоря, меня вот до сих пор, она меня, как говорит современная молодежь, вставляет «да, не могу». Цитата такая. «Разве мы делаем что-нибудь против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию. Разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну, хотя бы так, шепотом. Нам трудно жить». Какое количество писем во власть относится к этой категории?
Мы их относим к разряду типичных, да, писем. Почему типичные? Потому что их очень много.
Вы за громом вашей революции нас и не услышите. Но нам плохо. Много писали об этом?
В 27-м году очень много. Почему? Десятилетие власти. 10 лет Октябрьской революции, власть сама спровоцировала кампанию. А ну-ка, расскажите мне, пожалуйста, рабочие крестьяне, как вам это десятилетие? Они им рассказали, что раньше-то при царе лучше жилось.
Угу.
Что он раньше мог купить вот это, а теперь... Как пишет один рабочий, букву «М» стоит отменить. Масла нету, мяса нету, а ради фамилии одной Микоян оставлять букву «М»...
Ну, а как же там можно. Владимир Владимирович Маяковский, который влажу и думаю, до чего же она правильная, эта советская власть?
Не, ну, верноподанических писем тоже было очень много, но на самом деле ведь речь идет об общении с властью, в котором очень много скрытых смыслов. То есть люди, там есть язык лести и язык угроз, например. То есть когда люди льстят власти, это не значит, что они любят или одобряют. Им что-то нужно. им что-то нужно. На самом деле там заключено какое-то скрытое послание.
Ну да, спасибо тебе, дорогая советская власть, колбасы дайте, да?
Так? Ну, например, да. Грубо говоря, да. Или язык угроз, например. Вот очень большой комплекс документов, мы с ним столкнулись.
Вот лесть-угрозы, ставящие целью достижения определенных материальных благ.
Форс-мажорные. Гражданская война. Массово начинается, особенно гражданская война.
Коллективизация,
конечно.
Окончание периода таких писем в нашем периоде, ну, наверное, к середине 30-х годов.
Вот. А с середины 30-х годов что начинается?
Ну, отмена карточной системы, во-первых, сталинская конституция, завершение все-таки коллективизации. То есть много каких-то таких вещей, которые не столько ударили, условно говоря, по сознанию, сколько зародили сомнения.
Игорь Борисович, а можно попытаться оценить, не знаю, количество доносов, написанных в период 30-х годов на ближних своих?
Количество какое? Относительное...
Довожу до вашего сведения, что такой-то сукин сын враг народа.
Нет, ну я имею в виду количество в чем? Пропорционально, допустим,
хоть в чем-то.
Надо разобраться, что такое донос, во-первых, вначале, потому что донос – это не обязательно прямой донос.
Ага.
То есть, в принципе, любое письмо во власть могло содержать и зачастую содержало элементы доноса. Причем направлялись они не обязательно в карательные органы, они могли направляться в ОФЦИК. Куда угодно, кому угодно. Потом шла рассылка, в том числе в НКВД. И там человек писал просто о жизни, о повседневности, о соседях, о местной партийной ячейке и так далее, и так далее. И вдруг неожиданно вылезает донос. Потом значительная часть доносов – это на самом деле не на соседей, а на местную низовую бюрократию. То есть это была та часть властной прослойки, с которыми люди непосредственно общались, непосредственно взаимодействовали.
Александр Яковлевич, когда сегодня попадаешь волей-неволей в какие-то страны мира, и там узнаешь, что прилично написать донос на ближнего своего, в полицию, как-то вот советский человек, знающий слово «стукач» и «стукачи», он начинает нервно чесаться, да? А в какой момент это стало прилично, массово и общеупотребимо?
С самого начала советской власти, такое мое ощущение. Огромное количество доносов.
Отымели ментально с самого начала?
В период гражданской войны колоссальное количество доносов, в основном связанных с перераспределением собственности. То есть
земли,
это на самом деле и земли, и квартир, муниципализация жилья тогда происходила, и так далее, и так далее,
ага,
и так далее.
Ага, кроме отрезать ванной.
Национализация, да.
Вы знаете, парадокс в чем? Один из моих коллег прислал мне как-то подборку писем одного человека в жандармское управление. Вот, и сказал, что когда я вот первый том, что мы показывали, наших писем во власть, я обнаружил там тех же людей. То есть несколько из этих людей, они писали до революции доносы. Сменилась власть, и они продолжают писать. Вот таких устойчивых процент был, конечно, невелик. Более того, мне кажется, что если мы скажем, там 10-20% было от всех, что это доносы, мы опять же ничего не скажем. Задумывался ли человек, что он доносит? Было ли в 20-е годы?
Давайте мы на этом месте прервемся. Я прошу прощения, у нас короткая пауза. Я напомню, в нашей студии Игорь Орлов, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, Александр Лившин, кандидат исторических.
Доктор
исторических наук. Смотрю на старые данные. И мы продолжим после небольшой паузы.
Выхода нет.